Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Правительство Дмитрия Медведева объявило о плане со следующего года поднимать возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Этот ход Кремля обсудят сегодня наши гости, экономисты Алексей Михайлов и Евгений Гантмахер. Они у нас в студии, и к нам подключатся по телефону социолог Леонтий Бызов и депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Олег Смолин. Добрый вечер, Евгений Шимович. Ну, давайте с вас начнем, как специалиста по социальным вопросам. Почему же российская власть сразу после переизбрания Владимира Путина, тут и времени-то не так много прошло, вот так срочно в лоб поднимает пенсионный возраст, ну и в хвосте еще людям не замечают, еще будет изменен налог на добавленную стоимость?
Ну, я хочу сказать, во-первых, мы же сами упомянули, это имеет прямую связь с тем, как сейчас прошли только что президентские выборы. Владимир Владимирович получил очень хороший результат, кстати говоря, в том числе, как все подчеркивают, в крупных городах и в Москве.
Ничего не говоря об этих экспериментах.
Да, да. И кроме того, что его рейтинг уже достаточно давно такой тефлоновый у Владимира Владимировича, да, ничего к нему как бы не прилипает, у нас, видимо, считают, что тефлоновое население, которое все спокойно принимает, ну, например, я всегда привожу это, платежи за капремонт ввели обязательно, довольно приличные суммы люди платят, ничего, никакой реакции.
Ну как, возмущались?
Ну возмущались, но платят, и ничего такого не произошло, никто не отменил.
Законопослушное население?
Налоги, ввели новые налоги на недвижимость по коммерческим основаниям, которые существенно выше, чем до этого. Спокойно.
Вот многие судятся.
С бензином, но тем не менее, с бензином сейчас вот ситуация, которая тоже, ну, возмущается. Это первая причина, что, видимо, там, где принимали эти решения, конечно, принимал, я думаю, сам он лично, они, ну, скажем так, они считают, что люди все это спокойно примут, ну, поворчат и успокоятся. Второе, это признание того, что никакого экономического роста в ближайшие там какой-то обозримой перспективе в России не будет. Потому что если послушать вот эти планы о прорывах, да, о которых Путин говорил, ну, майский указ, вот эти темпы роста выше мировых и прочие дела, то, казалось бы, деньги должны политься потоком через несколько лет к нам, в нашу экономику, и тогда многие проблемы, в том числе пенсионные, можно было бы как-то решать. Я так понимаю, что этого не будет и этими решениями, и по НДСу, и вот по пенсионному возрасту это признано. Почему? Ну, потому что это в чистом виде, и это не скрывают, это дополнительные доходы в бюджет, или, скажем так, экономия на нынешних расходах.
То есть банальное наполнение госбюджета, да, за счет граждан.
Да, это подготовка,
затяните,
видимо,
пояса
каким-то более сложным временам. У нас же резервный фонд закончился. Ну, есть еще фонд национального благосостояния, но я так понимаю, что не ахти какая ситуация в экономике, и кто его знает, что дальше будет. И вот решили еще немножечко пополнить закрома Родины. Да, за счет, конечно, прежде всего населения. Вот все причины.
Алексей, что вы скажете, каков экономический действительно смысл в этих решениях сейчас?
Ну, значит, во-первых, я хотел бы сказать, что у каждого человека, ну, у тех, кому 59 лет, просто взяли и отобрали пенсию за год. Пенсия за год составляет в среднем по стране сейчас там, ну, пусть 14 тысяч, да, умножаем на 12, мы получаем порядка 180 тысяч рублей, отобрали у каждого человека из кармана.
А того, кому в 4 года прибавится или 5, у него отобрали, если он доживет, значит, умножаем на 5. Миллион.
Миллион. Миллион рублей отобрали у человека. Миллион рублей, что это такое? Это две машины можно поменять. Это первый взнос за квартиру, даже в Москве можно купить такую квартиру. Вот, это просто взяли и вынули у людей из кармана. Вспомним, что медианная зарплата у нас в стране, да, 23-25 тысяч рублей. Это значит, половина населения нашего получает меньше, чем 25 тысяч рублей. Пенсия 14 тысяч. То есть у половины населения, как минимум, отобрали от трети до половины их дохода. Причем у тех, кому выходить на пенсию. У тех, кому будет 60. У тех, кому будет, да, сейчас там, да, 57, 58, 59. У них отобрали от трети до половины дохода, понимаете? А что это дает бюджету? 2 миллиона пенсионеров. Умножаем на эти 190 тысяч, да? Ну, мы получаем, ну, 350 миллиардов где-то. Что такое 350 миллиардов для бюджета? Это пара процентов доходов. Зачем такое крохоборство? Для бюджета это пара процентов доходов, а для половины населения страны это половина их доходов. Отобрать у них половину или треть доходов. Это в голове просто, честно говоря, у меня не укладывается.
Так это что, экономическая безграмотность?
Это...
Или политический
это
волюнтаризм?
Это абсолютный политический волюнтаризм. Поговорка очень простая и действует тут точно так же, как и во всем мире. Дайте политикам волю, и вы найдете их руки в своих карманах. Как написал канал телеграм-канал Серпомпо, да, вопрос не зачем. Вопрос почему? Потому что могут. После таких выборов они могут сделать все, что хотят.
Слушайте, но если они хотят отжать, должны быть какие-то аргументы.
Если
понимаете?
Они хотят отжать 400 миллиардов, какие-то 400 миллиардов, что для бюджета ерунда полная. Вы знаете, какой у нас профицит бюджета за первые 5 месяцев? 450 миллиардов.
Так от нефти пошла цена вверх.
Да не пошла, ну чуть-чуть пошла вверх.
75.
Да. 75. Ну так она и на этом уровне остается. Она пошла осенью еще да, на эти уровни. У нас нет никакой проблемы в государственных финансах. У нас нет дефицита бюджета. Почему, с какой стати люди, половина населения страны должна идти на такие жертвы? У нас что, война какая-то происходит?
Две войны. С Украиной и
мы
в Сирии.
Мы их не признаем. Ни то, ни другое.
Нет, ну это может вы не признаете.
Из Сирии мы войска вроде как вывели.
Три раза вывели.
Три раза вывели.
А потом потери.
А, да, на Украине у нас вообще их не было.
Как нет?
Ну, вот,
ну то пленные есть, да? А потерь нет.
Вопрос не в этом. Вопрос абсолютно вот в другом. Это первое, да, профицит бюджета. А второе, вы знаете, сколько у Минфина денег? Вот просто денег лежит на счете в Центробанке. У Минфина вы эту информацию не найдете на сайте. А вот в Центробанке ему деваться некуда, он свой баланс публикует. И там есть средства правительства. У правительства на счете 6,2 триллиона рублей.
А вы нам объясните,
они
что
просто,
это такое?
Просто лежат. 3,9 триллиона – это фонд национального благосостояния, а 2,3 триллиона – это просто так, резерв. Неофициальный резерв Минфина.
Но мало ли что-нибудь случится, вот раз и заплатили.
Да это... нет, ну просто пошли доходы нефтяные там, да, из, только за 4 месяца, за 5 месяцев, да, нет, это за 4 месяца. За 4 месяца этого года правительство набрало больше 1,5 триллиона рублей в свои неофициальные резервы. У нас правительство купается в деньгах. У нас у правительства нет ни малейшей проблемы с государственными финансами. Зачем нам устраивать всю эту социальную катавасию?
Ну, вы-то не устраиваете, вы говорите «нам». Вот я не очень понимаю, зачем говорить «нам». Я, это они все-таки устраивают с нами.
Я живу в этой стране.
Так.
Я россиянин.
Нет, получается, что вы берете на себя ответственность.
Я не голосовал за Путина.
Так.
Но народ-то проголосовал.
А вы уверены? Знаете, сейчас ну, показывают видео, как вбрасывают в десятках регионов, и там явка отличается на 30-40%. Вот по всему югу, например, и так далее. Это же массовая фальсификация. Никаких
вы знаете,
70%
фальсификации были,
нету,
но даже
нету нигде.
Но даже с учетом фальсификации, если посчитать по математике, ну вы знаете, наверное, все эти модели там, да.
Ну хорошо, половина, ну, половина населения за Путина.
Ну, Путин,
да?
Все равно победил.
Ну, наверное, победил, выборы. Но каким способом? Давайте мы Леонтия Бызова спросим. Добрый вечер. А, собственно, каковы настроения народные? Вот я не знаю, Институт социологии ваш проводил ли какие-то исследования в этом направлении. У меня есть одна цифра, что холдинг «Рамир» проводил опрос по поводу повышения пенсионного возраста. 92% опрошенных против, за 8%.
Ну, было бы удивительно, если бы цифры были иные. Подобные вопросы, как говорят социологи, с не вполне сбалансированными закрытиями, не являются очень информативными, потому что из вопроса совершенно непонятно, есть ли какие-то плюсы, для чего это делается, а видны одни минусы. И естественно, что люди на это реагируют. Но недовольство меня гораздо больше интересует, реальный уровень недовольства. После этого уровень недовольства пока, я бы так сказал, что наш институт пока еще свежих данных на этот счет не имеет, но если судить по тому, что какая набирается статистика в социальных сетях, то уровень недовольства зашкаливает все мыслимые пределы. Закладывается ощущение, что это просто так, добром не кончится, что впереди это, так сказать, то есть что ребята доиграют, это кончится очень плохо.
Угу. Интересно. То есть просматривается действительно рост, да, я так понимаю, недовольство?
Взрывной рост просто. Угу. Несмотря там на 5-0 в футболе, что это, так сказать, подло так вот сделали во время футбола, все так вот рассчитали подло, но тем не менее рост вот за последние сутки просто взрывной.
Интересно, но интересно, что социальные сети, так сказать, они разные. Было бы любопытно сравнить, конечно, просвещенный Фейсбук и такие народные типы ВКонтакте. Но, тем не менее, вот что получается, что власть идет на риск, Евгений, как вы считаете? И риск, как нам Алексей говорит, не очень оправданный.
Нет, нет, ну надо сказать, я думаю, что они там, конечно, каким-то политпланированием занимались перед тем, как оглашалось вот это решение, безусловно. Но я же, собственно, об этом и говорил. Они взвесили вот эту ситуацию поствыборную, о которой мы тут уже, помню, не один раз сказали, что все отлично, внутренняя ситуация в России стабильная. Ну, насчет футбола я не уверен.
Что не уверены?
Да нет, ну, допустим...
Ну как, это анестезия такая, не, все Миш, там Миш, болеют,
ну, радуются. Ну, допустим, наши бы вчера проиграли. Ну, это же непредсказуемо.
Но они же выиграли 5-0.
Ну, повезло, спасла
Значит,
Богу.
Можно да. еще и 70
не,
лет
не, не. Я с футболом это никак не связываю. Я это связываю, прежде всего, с результатами выборов. Второе. Сейчас Дума в экстренном порядке в первом чтении вот это все примет. Потом лето. Потом лето, народ разъедется, вот, типа успокоится, огороды, отпуска и прочие дела. И в сентябре Дума спокойненько это делает, видимо, что-то откорректировав, наверное, но я думаю, не существенно.
Гражданин Песков пообещал там экспертную дискуссию, да, вот ну, мы это, ее тоже ведем.
Видите? Ну, вообще, это странная ситуация. Я вспоминаю пенсионную реформу 2002 года. Мы начинали ее обсуждение в 1997 году, 5 лет. С участием международных экспертов. Был даже общественный совет при президенте, уже Путине, кстати, во главе с Касьяновым, тогдашним премьером, куда входили представители фракции Государственной Думы тогдашние, эксперты, те же профсоюзы и так далее. Я просто был ответственным секретарем этого совета. Я помню, какие были дискуссии и как это все, что это закроили в соответствии с этим. Это все было достаточно публично. По крайней мере, это было выношено, что называется. А тут у меня ощущение, что вот эта вся конструкция такая, знаете, вот как в цирке у эквилибриста, который стоит на каких-то... Она была построена в какую-то последнюю ночь. Потому что где-то вот это, где-то вот это. И, но ощущение того, что есть какие-то риски, по-моему, наверху там абсолютно нет. Риски-то не в том, что люди выйдут на улицы. Это, я думаю, там...
Это мы
там правы.
Еще.
Нет, риски в другом. Риски в настроениях людей. Но вот смотрите, Путин нас призывает к прорывам. Вот это классическое новое слово.
Слово прорыв, оно очень двусмысленное.
Нет, но он пытается сказать, что мы должны цифровизация, там, в какой-то 21 век и так далее.
А прорвется канализация.
А ты, да, а ты людям предъявляешь, ведь прорывы осуществляются в нормальном настроении, с ощущением того, что ты свободный человек, у которого есть все возможности себя реализовать. А тут тебе, что называется, преподносят такой сюрпризик. Кстати, к вопросу об НДСе, это бизнесу поговорим. Подарочек. Бизнесу какой,
а не надо власть поддерживать.
Какой инвест-климат? Ну, какой инвест-климат здесь может быть? Поэтому это очень короткий расчет, что вот буквально в течение там, ближайших там, нескольких месяцев все успокоится, а что будет там, через 3-4 года со страной, мне кажется, об этом даже не думают.
Там ощущение, что какая-то очень странная еще схема, там как-то с перерывами в 2 года, получается, что какое-то время люди вообще не будут выходить на пенсию.
Ну, там год никто не будет выходить, потом в следующий год выходят то люди определенного
возраста. Знаешь, какой эффект? В 2019 году никто не выходит.
Ну да.
Были 2 миллиона человек выйти. Да.
Какое будет они настроение у этих 2 миллионов человек, понимаете, вот даже чисто с точки зрения психологической, да, 2 миллиона человек, которые рассчитывали пойти и получить там свою эту пенсию, и, может быть, у них были уже планы, что делать,
ну,
как там устроиться и так далее, они куда-то сунутся, многие же вообще ничего не узнают, вот, а им скажут, никакой пенсии,
вообще-то,
иди
Миш,
работай.
Миш, если уж ты хочешь повысить пенсионный возраст, для этого, это как бы ты объявляй это заранее, вообще в целом ряде стран, где это делается, там хотя бы за несколько лет принимается решение, что там через 5 лет для такого-то возраста начнется повышение. Людям хотя бы дают возможность как-то понять, что им делать. А тут действительно осталось вообще-то 1 января у нас полгода. И как-то люди вдруг оказываются, что они будут, где они будут работать, как они будут выживать. Это очень... Вот сегодня, вот я вот вам уже рассказывал, я с 2 женщинами беседовал, которые сами мне говорят, что они 71-го года рождения, и у них 8 лет отняли. И они попали под 63 года. 8 лет! Ведь как мы эти 8 лет будем планировать наши жизни? Мы рассчитывали вот на эту пенсию, пусть небольшую. Как мы будем... Это... Вот даже это получается не в смысле, что эти люди станут какими-то нуждающимися, нищими. Их просто поставили в положение, когда от тебя ничего не зависит. Им показали в очередной раз, что ты никто. Вот ты вот конкретно человек, который живет в России, ты никто. Ты объект какой-то вот манипуляции, исходя из каких-то, там, я не знаю, непонятных совершенно целей.
Хорошо, ну вот смотрите, а зачем тогда ваш босс в комитете гражданских инициатив, по-моему, он эту должность еще не покинул, он же глава счетной палаты, Алексей Кудрин, рассказывает народу, что пенсионная реформа это такое вот хорошее дело, вырастут пенсии и так далее. Я вот видел расчеты, что пенсия может увеличиться на 1000 рублей в год. Алексей, ну вот действительно, какое ваше со стороны ощущение? Зачем видный системный либерал на себя, значит, берет ответственность за то, что, в общем, не он делает, а делает правительство Медведева? Ему бы сидеть тихо и помалкивать.
Ну, во-первых, господин Кудрин, помимо комитета гражданских инициатив, он, по-моему, возглавляет один из довольно крупных негосударственных пенсионных фондов.
Вот. Ну, возглавлял.
И, возглавлял. И как глава этого фонда он был... Ну, просто заинтересован, да, потому что все они, негосударственные пенсионные фонды, прямо заинтересованы в этом. Им платить пенсию на 8 лет позже. Они 8 лет могут этими деньгами крутить больше.
А мне кажется, что
негосударственные пенсионные фонды это просто сектор, который, для которого сделали просто подарок, чудо какое-то произошло.
А, то есть есть еще интерес вот этого, значит, частного капитала?
Безусловно. Ну, правда, сейчас его подмяли, этот сектор, в основном под государство, вот, в основном с национализацией этих трех крупнейших банков, да, в конце прошлого года, вот, и в начале этого. Вот, но, тем не менее, негосударственные пенсионные фонды должны просто благодарить, в ножки кланяться за это. Кто еще должен в ножки кланяться? Господин Шувалов, Внешэкономбанк.
Который а был, у него-то что?
Он собирает пенсионные накопления граждан. Он управляет 1,8 триллиона пенсионных накоплений граждан.
Не которые надо, заморожены.
Да, заморожены, но теперь это, не надо будет их платить как пенсию.
Молчаны.
То есть он забирает эту сумму, лет, значит, не крутить в банк.
Он будет крутить ее в своем банке. Но поди плохо. Для кого-то это благо. Любое экономическое решение для кого-то благо, для кого-то беда. Это всегда так было и всегда так будет. Но в данном случае это благо для каких-то, ну, прямо скажем, да, довольно узкого спектра людей. Вот, и беда для огромного количества, причем крупная беда, для огромного количества населения страны, для огромной доли населения страны. Понимаете, это настолько несопоставимые вещи. Почему Кудрин это делает? Ну, возможно, что когда-то, да, исторически он начал об этом говорить, исходя из того, что он был главой этого негосударственного пенсионного фонда.
Да нет,
вот, а потом просто сохранял свою позицию.
Нет, Алексей, Кудрин эту идею, вот я сколько себя помню, с ним все-таки много работал и работаю, он об этом всегда говорил, еще когда был министром финансов, и что ухудшается демографическая ситуация, увеличивается нагрузка на работающих людей. Исходя из этого, он делал уже тогда, много лет назад, вывод, что надо повышать пенсионный возраст.
Потому что наши
НПФ здесь ни при чем. Но это я просто свидетельствую, Алексей.
Да насчет, вы возразите.
Нет, насчет НПФ просто хронологически.
Хорошо.
Он действительно стал председателем совета директоров этого НПФ намного позже, когда он уже не работал министром финансов, вице-премьером. Это вот просто хронологически.
Конечно.
Второе. Ну, насчет того, какие у него аргументы, надо его спросить. На самом деле, я должен сказать, что я лично с ним по этому вопросу всегда дискутирую. Вот когда у нас есть такая возможность, я, так сказать, и печатал неоднократно по этому поводу статьи, ему показывал и какие-то записки и прочее. Но у него есть своя точка зрения, есть и люди, которые его консультируют, у которых тоже своя точка зрения. Ну, вот, в конце
вот,
концов.
Вот когда вы слышите, что это повышение пенсионного возраста неизбежно, или что это вызвано демографией, вот значит вас обманывают. Это просто шулерство.
Сейчас по всем телеканалам именно это и говорят.
Смотрите, соотношение старших возрастов к работающему, да, к работающим возрастам не имеет никакого отношения к экономике. Просто потому, что треть пенсионеров на сегодняшний день работают. Их в какую категорию числить? Сегодня человек работает на 5 лет дольше. Он работает в среднем до 65 лет.
Ну вот и скажут, пусть работают.
Вот пусть работают, но только почему вы пенсию должны у него отнять?
А потому что жизнь плохая.
Вот после 60 он хочет работать, а хочет не работает. Но у него есть источник дохода. А вы его загоняете в ситуацию, когда он хочет, не хочет, а должен работать. А продолжительность здоровой жизни на сегодняшний день какая у нашего населения?
Но у мужчин 60, меньше.
У мужчин 63 года.
Есть.
То есть после 63 больные люди должны продолжать работать, потому что у них нет источника дохода
Я
вообще.
Я знаю, что есть регионы, где вот эта вот цифра 65 не будет достигнута там двумя третями мужчин и так далее.
Есть,
ну, это
да,
есть просто
есть
территории, где на пенсиях сэкономят очень много.
Вот знаете, я однажды посчитал, да, вот если с 2000 года брать прирост числа пенсионеров, с одной стороны, и с другой стороны прирост числа работающих пенсионеров. То есть у нас сокращается работающее население, растет пенсионное, но при этом число людей, которые реально работают, оно превышает рост числа пенсионеров. То есть у нас нет ни малейшей экономической проблемы с демографией. Вся демография говорит только за то, что нам надо не только повышать, там понижать надо пенсионный возраст. Я серьезно говорю, вы напрасно смеетесь. С чисто макроэкономической точки зрения это вот такое решение. У людей будут доходы, это спрос на товары и услуги, это стимулирует экономический рост в стране. Во-первых, а во-вторых, решается проблема с безработицей молодежи.
Ну да,
социальные лифты не работают, это правда. Раньше могут выйти на пенсию. Посмотрите опросы, вот последний опрос HeadHunter был, да? Кто больше всех выступает за то, чтобы снизить пенсионный возраст или не повышать его? Молодежь. Не те, кто вот, кому осталось по пару лет до получения пенсии, а молодежь.
Слушайте, ну с другой стороны, для тех, кто осталось пара-тройка лет там до пенсии, вот которые сейчас попали в эту ситуацию, для них же очень серьезная проблема. Если они теряют работу незадолго до пенсии, найти новую такую же качественную работу они не могут. И это просто для многих катастрофа, там, моральная и психологическая, и как угодно. И то, что предлагаются так называемые биржи труда, это в значительной степени не подходит, поскольку это разные переучения. Переучивание на разные рабочие специальности, где-то зрение нужно хорошее, где-то там медицинская, так сказать, тоже справка специфическая и так далее, и так далее. И, в общем-то, это очень тяжелая, по-моему, проблема. Так что и хедхантеры, кстати, уж раз вы это слово сказали, там, они предпочитают брать резюме у тех, кому 35-45 лет.
Конечно.
А те, кто 57-58 или до 65, просто брать
конечно,
не будут.
Конечно.
Мне кажется, что появится просто новый слой вот этих новых бедных. Евгений,
да,
как вы думаете?
Об этом я неоднократно...
И придется уже, по пособию по безработице
каждый раз,
давать.
Когда говорят о повышении пенсионного возраста, я привожу пример тех же самых мужчин, которые достигли 60 лет, да, вот, которые работают на этих вот, охранники, какие-нибудь там гардеробщики, вот самые неквалифицированные рабочие места. Они имеют небольшую пенсию, небольшую зарплату. Как-то выживают. Теперь мы, повышая до 65 лет, мы, получается, этих людей оставляем на маленькой только зарплате. И эти люди... действительно становятся новыми бедными, у них вообще вся жизнь меняется. Если они до этого хоть как-то могли выживать, то теперь я, честно говоря, не очень представляю, как они будут жить. Но тут, мне кажется, есть важный вопрос насчет вот демографии, то Алексей сказал. Тут вопрос же не в этом, не в том соотношении действительно пенсионеров и работающих. Вопрос в сути пенсионной системы. Если пенсионная система носила бы страховой характер, когда ты сам себе зарабатываешь за счет взносов, которые откладываются на будущую пенсию, тогда действительно это бы не имело вот этой демографии никакого значения. Но наша же система-то не является страховой. Это у нас квазисоветская система, когда государство вот сидит, решает, вот я в этом году столько тебе заплачу,
а
в этом году
там, да,
баллы ввели, которые,
не может,
да, которые нивелируют вот эти все пенсионные отчисления. Вот в этих условиях демография действительно играет. Тогда смотришь, у тебя вот едоков столько, а работников столько. Вот давай мы как-то это все дело будем арифметически решать.
Можно еще про едоков? А?
Чуть-чуть. Рвется в эфир Олег Смолин.
Меня бесконечно возмущает, что никаких расчетов вообще нет под этим законом.
Да.
Откуда взялась идея, что у нас плохая демография? Вот я посмотрел, у нас есть одно только государственное ведомство, которое считает. Это Росстат. Оно посчитало под демографический прогноз до 35-го года. Смотрим демографическую нагрузку. То есть количество неработающего населения на количество работающего. Оно за 20 лет вырастет на 8%.
Ну, то есть практически такое же.
На 0,5% роста ВВП в год решит эту проблему навсегда. Мы можем просто о ней забыть.
Ну да,
так зачем, этим заниматься? У нас нет демографического кризиса. У нас нет большой проблемы с демографией. У нас будет расти число стариков, но уменьшается количество детей.
Хорошо, я тут вынужден немножечко сделать паузу в социально-экономическом анализе, который у нас в студии идет. Мы сейчас присоединим к нашему разговору политика Олега Смолина, который представляет фракцию Коммунистической партии, но мы же должны все-таки выслушать и президента Российской Федерации. Он по этому поводу высказывался, по поводу пенсионного возраста, один раз в 2005 году, и очень однозначно.
И хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав. Еще раз повторю, я против увеличения возраста выхода на пенсию. И для мужчин, и для женщин.
Ну, вот это было 13 лет назад, с тех пор ясных высказываний Путина по этому поводу нет, зато мы узнали от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что правительство, а не президент, прорабатывает повышение пенсионного возраста. Тут я хочу спросить Олега Смолина, собственно, а какова позиция представителей так левых сил в Государственной Думе по поводу этой, в кавычках, реформы?
Давайте я начну с того, что есть еще одно высказывание президента Путина в году, по-моему, в 15-м. Цитирую близко к тексту, если не дословно. Мужчина живет 64,5 года. Вы ему предлагаете 65? Это что же? Отработал в деревянный макинтош и поехал? Вот ровно такая перспектива предполагается законопроектом, который готовит правительство, примерно для половины мужчин. Я, к сожалению, услышал все, что тут говорилось. Но хочу напомнить, может быть, это еще не звучало. Если говорить о социальной стороне дела, Россия является рекордсменом Европы по количеству мужчин, не доживающих до 65 лет. Напоминаю, по данным финансового университета при правительстве, у нас сейчас до 60 лет не доживает 30% мужчин, до 65 – 43%. Понятно, что как только пенсионный возраст будет повышен, то показатель 43 увеличится. Другими словами, это законопроект о ликвидации половины мужчин-пенсионеров как класса. Это первое. Что касается женщин. Сейчас до 55, по данным университета финансового при правительстве, не доживает 10%. Предлагают до 63. Не видел расчетов, но можно предположить, что могут не дожить порядка 25%. Это закон о ликвидации четверти женщин-пенсионерок как класса. Это что касается позиции социальной. Кстати, хочу еще раз подчеркнуть, что многие думают, что это закон про старшее поколение. Это и закон про молодое поколение. Только что Татьяна Голикова озвучила данные, согласно которым я округляю. Примерно половину всех безработных в России составляют люди в возрасте от 20 до 34 лет. Кстати, не только у нас, но и во многих других государствах с рыночной экономикой большинство безработных – это либо молодые, либо предпенсионного возраста. Так вот, если пенсионный возраст будет повышен, то безработица среди молодежи явно увеличится. Теперь два слова про экономику. Если я в эфире...
Да, конечно, мало слушаю.
Да. Два слова про экономику. Здесь уже говорили, как я понимаю, про то, что ситуация придет к тому, что уменьшатся доходы части населения, значит, уменьшится, соответственно, платежеспособный спрос. Один из главных двигателей этой самой рыночной экономики. Но есть еще одна интересная вещь. Открываем доклад Алексея Кудрина на Гайдаровском форуме в прошлом году. Что нам говорит Алексей Леонидович? Он нам приводит ужасающие цифры. Количество многофункциональных роботов в расчете на 10 тысяч населения. Южная Корея 478, Китай 36, Россия 2. Какое отношение к пенсионной реформе? Объясняю. Бизнес внедряет технический прогресс тогда, когда это выгодно, в том числе и потому, что рабочая сила достаточно дорогая. Дешевая рабочая сила, неэффективная рабочая сила. Этот закон выбрасывает на рынок труда дополнительное количество дешевой, неэффективной рабочей силы и, соответственно, будет тормозить технический прогресс. разговоры об экономическом прорыве при этом законе, в том числе, я думаю, останутся благими пожеланиями в лучшем случае. Поэтому сегодня была проведена пресс-конференция. Пока силами фракции КПРФ, но Геннадий Зюганов призвал все политические силы сотрудничать в этом вопросе, предлагается инициировать референдум. Мы сформулировали, скажу откровенно, это было мое предложение, мы сформулировали вопрос для референдума, достаточно юридически проработанный, смысл его мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Я напоминаю, что в указе того же самого президента, номер 204, есть позиция к 30-му году поднять продолжительность жизни до 80 лет. Если это удастся, кстати, закон будет мешать повышению продолжительности жизни. Кстати, если это удастся, то у нас так называемый возраст дожития, я терпеть не могу этого словосочетания, но тем не менее, он более-менее сравним со странами Европы. Да? В противном случае у нас сейчас отличается очень сильно, радикально от наиболее продвинутых стран Европы. Короче, логика такая. Давайте сначала будем жить так же долго, как в Европе там, или Америке, а потом уже будем вводить пенсионный возраст, как в Европе или Америке.
У меня к вам вопрос, как к действующему политику. Но современная российская власть, она, в общем, понимает в основном только силу. Все парламентские уговоры вот, разных фракций, они обычно приводят к небольшим корректировкам подобных законопроектов, когда они внесены от имени правительства, а на самом деле, конечно, из администрации президента и лично от президента. Вот собираются ли те же коммунисты, например, организовывать какие-то серьезные акции протеста, потому что ваша инициатива по поводу референдума может быть и интересная, но за все эти годы, с 93-го года, ни одного референдума провести не удалось, и вообще все это блокируется даже на самом низком, низовом просто уровне.
Давайте по пунктам. Первое. Я думаю, что законопроект внесен в таком жестком варианте именно в расчете на то, что потом женщинам, возможно, снизят с 63 до 60, и наши коллеги из «Единой России» заявят, что они одержали великую победу в интересах трудящихся над своим собственным правительством. Это довольно вероятный вариант. Второе. Сегодня на той же пресс-конференции объявлена первая общероссийская акция протеста 28 июля. Время неудачное по понятным причинам, но и закон внесен специально, не просто летом, но и под чемпионат мира. Я думаю, что это первая, но не последняя акция. Я думаю, что осенью надо будет, насколько позволяют силы оппозиционных политических движений, устроить так называемое осеннее наступление. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю, что российский закон такой, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Я имею в виду закон о референдуме, и будет сделано все, чтобы референдум не состоялся, потому что если он состоится, мы обречены его выиграть. Но как раз акции протеста и должны оказать давление на власть. Одним из требований мог бы стать тот самый референдум.
Хорошо. А вот в вашей фракции все-таки готовы пойти по этому вопросу на сотрудничество с другими политическими силами? Ну, я не знаю, вот типа того же Алексея Навального и его сторонников, хотя бы по одному вопросу. Доселе такого еще ведь не бывало. Обычно Геннадий Зюганов всех там тех, кто правее него, обвиняет в том, что они там антинациональные силы и так далее.
Партийный, и не могу отвечать за позицию фракции, но сегодня именно готовность сотрудничать со всеми политическими силами Геннадием Зюгановым на пресс-конференции была заявлена.
Ну что ж, хорошо, спасибо Олегу Смолину. Это у нас был в эфире депутат Государственной Думы России, беспартийный, но член фракции КПРФ Олег Смолин, профессор, доктор наук. В общем, человек весьма компетентный в социальных вопросах. Ну, я бы, во-первых, тогда к Алексею Михайлову сначала обратился как опытному депутату. А вы что скажете прошлому депутату вот о возможностях что-то скорректировать в процессе борьбы за этот закон, когда большинство явное, одной политической силы?
Для меня совершенно очевидно, что закон внесен в максимально жестком варианте только для того, чтобы была поляна для отступления. Будет это отступление 60, 65 или 63 для мужчин, 63 там или 60 для женщин и так далее. Будет это отступление год в год или скорость снизим до полугода в год. Вот. Не будет этого отступления, это зависит только от одного. Насколько будет заявлено мнение народа против. Насколько народ будет протестовать.
Ну, вот эти 92%
силы
есть.
Будут протестовать. 92% они готовы проголосовать против. Но готовы ли они выйти на улицу?
Но референдума не будет. Мы можем
референдума не будет, можно не сомневаться. Но готовы ли они выйти на улицу 28 июля, или там 1 сентября, или еще когда-то?
Референдум состоялся 18 марта. Так что как-то вот результаты его известны.
Евгений, ну это просто неприлично. Дело в том, что никакой подобной политической позиции господин президент не заявлял.
Естественно, но...
Понимаете, в нормальной стране ответственный политик идет с программой, за которую он отвечает. Когда он идет с одной программой и меняет ее, значит, на ходу, буквально через несколько месяцев, ну, мягко говоря, его политическая карьера складывается не очень удачно. Давайте вспомним Деголя.
Я просто хочу сказать, что в нашей авторитарной системе с элементами тоталитаризма, на самом деле, уже судя по всему, фактически президентские выборы являются, ну, плебисцитом, как у нас говорили, или вот таким вот референдумом. То есть я доверяю этому человеку, и я ему даю свободу после уже выборов действовать, как он хочет. А всякие программы не имеют в этих условиях действительно никакого значения. Кто что говорит?
Ну, давайте мы социолога спросим. Вот Леонтия Бызова, все-таки насколько люди готовы выходить, бороться за свои права? За последнее время подобные опросы делались разными социологическими службами. Данные, ну, с точки зрения оппозиции, я так понимаю, не очень утешительны, но тем не менее протестный потенциал есть. Как вы считаете?
Протестный потенциал есть, но до всего вчерашнего дня он был очень незначительным. Можно сказать, что общество предпочитало свое недовольство высказывать где-то каким-то другим способом, но только не выходить на какие-то протестные акции. Реально о готовности выходить на протестные акции заявляло не больше 3% людей. Но на практике их не было. Это больше желание, чем действительность. Но я думаю, что вчерашние события могут этот показатель очень сильно увеличить. Потому что люди ощущают то, что они правы. Что, так сказать, это уже не какие-то абстрактные вещи, а совершенно конкретные. Просто, так сказать, лезут в карман, ломают им жизнь. И недовольство, оно набирает такой кумулятивный эффект, потому что, когда люди видят, что они не в пустой среде, одни там орут, апеллируя к власти, и власть их крутит, а создается критическая масса, то эта критическая масса, это недовольство только усиливает. Это очень опасный для власти такой кумулятивный эффект. И я думаю, что... что-то такое мы будем наблюдать в ближайшее время, если, конечно, власть не найдет способа каким-то образом это спустить на тормозах. Но мне кажется, что уже массы сожжены, может быть, там немножко этот закон скорректирован, но если решили это объявить, то его объявят. Там авторитет Путина сейчас такой роли не играет, потому что даже по данным ЦИОМа, которые все там обвиняют в сервильности. И по его данным, рейтинг Путина после выборов стал очень существенно падать. И я думаю, что это, так сказать, это падение очень скоро приобретет такой еще более значительный характер. Поэтому люди один на один с властью эту власть воспринимают как врагов. И это способствует очень быстрому формированию таких вот отношений солидарности, которых в нашем обществе многие десятилетия не было.
Скажите, пожалуйста, вот а что подсказывают социологические опросы? Есть ли в стране лидеры, которые могут подхватить это недовольство, воспользоваться им? Ну вот вышел Геннадий Зюганов, я не знаю, Навальный, кажется, помалкивает пока, активности я не видел какой-то. Кто-то еще? Вот есть ли лидеры, способные, так сказать, в свою пользу обратить это народное недовольство, которое вы видите?
Таких лидеров нет, и мы с вами прекрасно про это знаем. что Геннадий Зюганов давно уже не воспринимается как человек, который может что-то сделать для людей, воспринимается как чиновник провластный. Алексей Навальный отпугивает очень многих, так скажем, своим уличным радикализмом, долгое время отпугивал. И скорее это лидер для молодежи, чем для такого среднего обывателя бургер-бюргера и там среднего класса и людей средних лет. Поэтому вот таких взвешенных людей, которым общество могло бы поверить, на горизонте нет, и, собственно, откуда они могут появиться. Но я уверен, что они на самом деле есть, и вот именно если что-то начнет происходить, они буквально в течение месяца могут появиться.
Спасибо Леонтию Бызову, социологу, ведущему научному сотруднику Института социологии. Но вот я сейчас проверил, все-таки Навальный тут вышел из спецприемника, как раз где он 30 лет отсидел.
30 дней,
да.
Миша, он еще не Мандела.
Это точно. Но могут сделать. А вот сказал, что в России подорожал бензин, повысили налоги, увеличивают пенсионный возраст. Заметил, что в спецприемнике все гораздо стабильнее. И сказал, что повышение пенсионного возраста – это прямое нарушение предвыборного обещания Владимира Путина. Ну, действительно, вот нарушение, да, как мы выяснили, две цитаты, старую и новую, мы здесь вытащили в эфир. Я хочу еще вот спросить специалистов, а социальное поведение людей вот в этой ситуации, как оно может измениться? Вот я, например, видел такой прогноз, что упадут платежи в пенсионный фонд от 20-50-летних, то есть будет вывод денег части в серую и, так сказать, черную зону, чтобы не платить. А что платить, если все, значит, украдут? И другой прогноз есть, что будут пытаться вкладывать там в какие-то квартиры, активы, там еще что-то, ну вот средний класс, и, так сказать, сформировать какой-то свой пенсионный капитал.
Ну, насчет того, что не платить взносы в пенсионный фонд, но тенденция давно известна, еще до вот этого объявления о повышении пенсионного возраста. У нас же, кстати, были некоторые эксперименты там по повышению тарифов, помню, для самозанятых, и которые резко приводили к увеличению количества людей, которые уходили с рынка труда легального. Когда перестали, между прочим, индексировать пенсию работающим пенсионерам, вот. Значительное число людей
5,
ушло.
5 миллионов пенсионеров ушло в тень.
Да, да. Либо
5 перестали, миллионов из 15 перестали, миллионов Алексей, работающих, 5 да, миллионов, треть да, людей ушла в тень.
Либо перестали работать, либо ушли в тень. Работать. И вообще я хотел обратить внимание, вот, кстати, к вопросу, вот Алексей начал говорить, о деньгах. Один из неиспользованных резервов для пенсионного фонда это наша вот эта вот серая экономика. У нас ведь ее доля в стране экстремально высокая по сравнению с другими странами. Почему? Понятно, причины политические. Это недоверие государству, о чем тут говорили, инвестиционный климат и так далее. Ты возврати это доверие, пенсионный фонд пополнится довольно существенно за счет вот этих новых плательщиков, которые просто ничего не хотят платить. А сейчас я согласен с этой первой версией. Люди видят, когда меняются правила твоего формирования твоей старости, вот накопительная часть, кстати, вот то, что ее заморозили, фактически уничтожили, произвело очень тяжелое впечатление на вот как раз средний класс и на тех, кто более-менее зарабатывал. Потому что люди действительно думают в длинную. Они откладывали эти деньги, вкладывали их либо в частные фонды, либо это тот же ВЭП, допустим. А тут, оказывается, эти деньги все были изъяты.
И ну, ограбили, грубо говоря.
От них для выплаты пенсионерам нынешним. И, конечно, поведение наших людей в пенсионной сфере станет еще более непредсказуемым и несистемным. А это, собственно, вообще ее разрушает окончательно. Я не знаю, и это, кстати, приведет к тому, что и доходов будет не больше, а может быть даже на каком-то этапе меньше поступать в ту же самую пенсионную систему. Что касается вкладов в недвижимость, это для какого-то узкого слоя, наверное, учитывая, что у нас в основном бедное население. Все-таки покупать квартиру, это у нас вообще...
Ну, может быть, уровень накопления увеличится.
Ну, снова же, нести деньги в нашу систему государственных банков на депозиты, где очень низкие проценты, где в любой момент банк может санироваться, так называемый, или, так сказать, банкротиться, как мы это видим. Это все очень большие риски. Мне кажется, люди сейчас, даже люди более-менее обеспеченные, загнаны в некую ловушку с точки зрения того, куда им девать вот эти деньги, которые они могли бы выделить в это накопление. Вот это примерно по обследованию треть семей. Треть наших семей, которые могут что-то выделить. Куда? Выхода, в общем, особого-то нет. Потому что те же самые квартиры вас завтра обложат таким налогом, что вам будет невыгодно эту вторую квартиру содержать. или еще что-то такое придумали. Поэтому здесь поведение населения скорее будет очень хаотическое, стихийное и непредсказуемое. Вот это вот самое плохое вообще, что может быть, я считаю, в нормальной социальной среде.
Алексей, а вы что скажете? И самое главное, оно будет связано с уходом в тень.
С уходом
от государства, от неуплаты налогов.
Да, вторая экономика, неформальный институт.
Я только добавлю, что вообще пенсионные взносы у нас платит работодатель, а не работник. И поэтому работник не имеет возможности не платить их. Если работодатель платит ему зарплату, то он автоматически дает и взносы. Вот, поэтому такой формы протеста у нас быть не может. Вот, как не может быть и форма протеста, связанной с изъятием накопительной части. Она изначально в 2002 году, вот в вашей комиссии, которую я был готов тогда разорвать, вообще, она закладывалась как накопительная часть, принадлежит государству. Она принадлежит не людям, она принадлежала государству.
Вот и убрали.
Вот государство и забрало ее.
Это было
мое сказало государство.
Алексей, вот и все. Тогда действительно я считал, что это ошибка, это должна была быть собственность вот этих вот структур, в которых это идет. Либо собственность индивидуальная.
Собственность людей
индивидуальная. Но было принято такое решение.
Но видите, российскому государству доверять нельзя, вот как мы видим.
Я хотел сказать, Миш, насчет ухода в тень. Действительно, на крупных предприятиях, где платит работодатель, да, там это довольно сложно, потому что там и налоговая служба смотрит. Но вся сфера малого бизнеса, самозанятых, индивидуальных предпринимателей, вот где люди, они же тоже платят пенсионные взносы, там по другой формуле, вот это все в тень будет уходить. Вот, а это довольно значительная часть экономики.
Хорошо, давайте людей послушаем, собственно, а что они думают об этих экспериментах, которые, в общем, на самом-то деле идут от нынешнего правителя России.
Правильно ли поступил Путин, нарушив обещание не повышать пенсионный возраст?
К этому мы привыкли, что врут нам все и всегда. Люди рассчитывали на определенный возраст выхода на пенсию, планировали. А им тут вот говорят, подождете.
Расстроен этим, потому что пока молодой, что будет через 40 лет, неизвестно. Но уже не особо все это нравится.
Я считаю, что обещания надо свои сдерживать. Тем более, что вообще президент придерживается такой точки зрения. Но, видимо, экономика вносит свои коррективы. Жаль, что дочка уйдет на пенсию на 2 года позже.
Я рассчитываю на себя, на помощь своих близких. Поэтому меня не волнует. 60-65 лет, я не думаю об этом.
Люди будут выходить на пенсию и вскоре умирать. Понятно, что пенсии платить не надо. Государство лучше, людям хуже. Ну чего, по-моему, очевидно. А то, что они врут, ну так это всегда врут.
Можно не беспокоиться. До этого момента мало кто доживет. Но во всяком случае, я так понимаю, 25% населения сократится естественным образом. Это очень хорошее, выгодное такое действие.
Пенсионный возраст у нас не повышается с 1939 года. Вот, поэтому, наверное, то обещание было не совсем правдивым. А то, что его нужно повышать, я думаю, это планомерное развитие событий. И везде, кроме нашей страны, этот возраст уже был повышен.
Пока я об этом не задумываюсь, пока я молод, и не совсем вник в эту проблему.
Во всем мире пенсионный возраст выше, чем в нашей стране. В этом году вышла на пенсию. Меня это, конечно, не коснется. И я так думаю, что все, что делает Владимир Владимирович, это только на улучшение жизни страны и всех наших граждан.
Уже исторически все известно. Он лжец и хулиган.
Ну вот разные точки зрения, как мы видим, есть люди, которые, в общем, повторяют то, что говорит сегодня телевизор, что во всем мире так, и вот надо жить так, как во всем мире. Конечно, Владимир Владимирович себя делает хорошо.
Во всем мире, между прочим, на который ссылаются там демократические системы, там реальная рыночная конкурентная экономика без этих госкорпораций, своих капиталистов,
да и коррупции поменьше.
Да и коррупция и так далее.
И продолжительность там контроль за бюджетом,
да. И уже это позволяет иметь действительно... И там, кстати, проводятся обсуждения, очень жесткие, кстати, идея повышения
пенсионного
возраста.
Ну да, конечно, это чудовищная ситуация, когда одномоментно вот так вот готовый закон вбрасывается в Думу, абсолютно неожиданно. Я, знаете, о чем еще хотел спросить? Все-таки альтернатива где? Вот все равно вы говорили, что нужна какая-то реформа. Ну вот, например, есть целый слой силовиков, чиновников, там у депутата Госдумы пенсии уже через 5 лет лет, и можно там 40 тысяч получать после, извините, отсидки в Государственной Думе. Там 20 лет у сотрудников МВД, поступил на воинскую службу, к 40 годам получишь пенсию. И вот этих спецпенсий в России очень много. Уходит на них расходов, по некоторым расчетам, до трети пенсионных всяких и бюджетных из пенсионного фонда. А говорят, что когда вот будет эта новая реформа, так вообще половина. Получается, что в России вот он и есть самый привилегированный слой. Это разнообразные силовики, ну и элита.
И госчиновники.
И госчиновники. Конечно. И что с этим делать?
А что с этим делать? С этим ничего не сделаешь.
Почему ничего не сделаешь?
Вы выбрали эту Думу. Вы проголосовали за Единую Россию. Вы проголосовали за президента Путина.
Я не голосовал.
Ну, я тоже не голосовал.
Но вы там гражданскую силу, кажется,
представляли. Большинство проголосовало. Да? Большинство проголосовало. Ну что, мы живем теперь вот
в этом. А вы верите вот в это голосование, что оно соответствует реальности?
Еще раз, оно не соответствует реальности, но все равно... Пусть там было фальсификации 10 миллионов, 15 миллионов голосов.
20-30, да?
Нет, не 20-30 уже невозможно.
Слушайте, я когда я вижу, как кормят этот вот прибор бюллетенями в каком-нибудь кавказском селе, я понимаю, что
это чудовище. Я верю в математическую модель.
Так.
И согласно нормальному распределению голосования по участкам, вот, приписано от 10 до 15 миллионов. Но даже если эти 10-15 миллионов вычесть из голосования за Путина, он все равно победил в первом туре.
И может делать все, что угодно с
народом? И может делать все, что угодно. А что угодно? Он обещал что? Позаботиться, чтобы повысить...
Прорыв обещает.
Повысить пенсии пенсионерам?
Обещал.
Выше инфляции?
Обещал.
Он
улучшать
не,
жизнь.
Он не говорил, как он это сделает?
Нет, конечно.
Не говорил. Так вот этот способ.
Ну, кому-то повысит, а кто-то умрет. Так, что ли?
Да. Ну, на самом деле, мы, к сожалению, нуждаемся еще раз в пенсионной реформе. Вот то, что было сделано в 2002 году, мы уже упоминали, это по разным причинам.
Ну, так ее уничтожили.
Да, это было уничтожено. Ну, можно сейчас спорить, была ли та пенсионная реформа эффективной, допустим. Это вопрос, который требует отдельного обсуждения. Но факт заключается в том, что мы находимся в неком пенсионном тупике. И из него выход не в том, чтобы повысить пенсионный возраст. Это, знаете, когда перед вами дифференциальное какое-то исчисление, вы пытаетесь решить на уровне 2×2=4. Тут очень много факторов, которые, например, связаны с развитием экономики, о чем я говорю. Ну вот, переход к страховой реальной схеме. Пока у нас нет экономического роста, ни о какой нормальной пенсионной системе мы не читать не можем. Правильно? Алексей Абсолютно. Говорил о наших уровнях зарплат, медианах и прочем. Второе. У нас очень много действительно резервов в самой пенсионной системе, даже в нынешней. Да, люди в погонах. Там, конечно, есть фактор, что люди, ну, какая-то часть из них, военные, допустим, рискуют жизнью, или у них там повышенные риски и прочее. Это надо, конечно, учитывать. Но те условия, которые у них сейчас, они, конечно, не сопоставимы с теми, которые вот сейчас, обычные люди не в погонах.
Получают. А чиновникам-то за что специальная пенсионная система? За лояльность?
Да, я считаю, вообще...
Судьям,
я считаю, прокурорам? По чиновникам, была сделана большая политическая ошибка. Нужно было там 10 лет назад то, что еще Борис Николаевич придумали, это нужно было просто отменить. И по депутатам, и прочие всякие дела. Они должны получить обычные пенсии, которые получают по тем же самым законам, как и все другие люди. Это был бы очень, мне кажется, такой популистский, но тем не менее правильный шаг.
Вы меня без ножа режете.
Да. Плюс, у нас есть досрочники, о которых как-то очень так вот говорят, это не военные, а это вот те, кто работает в первом-втором списке, северяне, да, тоже риски, тоже тяжелые условия труда, но там же можно придумать какие-то схемы, чтобы это не ложилось на бюджет. Там есть работодатели, которые, может быть, должны те же частные пенсионные фонды платить и прочее. Об этом даже не думают. Вот и этот список еще можно дольше продолжать.
Я бы еще добавил проблему, конечно, медицины, поскольку ассигнования на 2019 год, они не увеличиваются, не уменьшаются, значит, соответственно, смертность тоже будет, по крайней мере, на том же уровне, а то и
нет,
хуже.
Но Путин в майских указах дал, так сказать, поручение
пока бюджет есть тот,
по увеличению,
есть.
Там будет небольшое увеличение расходов.
Я хотел бы добавить полминуты. Это только первая часть пенсионной реформы. Это не конец. Впереди еще введение индивидуального пенсионного капитала, ИПК. Ну, это сделают с 2020 года.
Еще хуже будет?
Они хотят. Сейчас 22% да, платит население, из них 6% платит как бы в накопительную часть. Они эту накопительную часть забывают. Эти все 22% идут в бюджет, а сверх этого они добавляют новые налоги за счет новых налогов будет создаваться новая накопительная система. Это повышение налогов. Вот что.
В общем, все не очень хорошо. Остается только воспроизвести совет коллеги Ивана Преображенского. Рожайте больше детей, получше их воспитывайте. Они о вас позаботятся в старости. Спасибо, вел передачу Михаил Соколов. Спасибо Алексею Михайлову и Евгению Гантмахеру. Всего доброго.
Спасибо.